Добрый день, дорогие друзья! О том, как правильно радоваться в те дни, когда радоваться не положено. Вот так коротко я бы сформулировала тему нашей сегодняшней передачи. А поводом к ней стало сразу два наблюдения. Первое. Прихожанка храма, куда я хожу, утром громко отчитывала посетительницу за то, что та посмела посмотреть во время Великого Поста концерт по одному из телеканалов, и не просто его посмотрела, а еще и не увидела в этом ничего дурного и не покаялась об этом на исповеди. И вообще вот вся она такая стоит тут счастливая на службе в такой красивой одежде, а пост — это вообще-то не время для радости. Ну и второе наблюдение, даже скорее прочитанная новость. Житель Барнаула попытался через прокуратуру отменить концерт, который должен был состояться 22 июня, точнее должен состояться 22 июня, как мы помним, это День памяти и скорби. Тогда, знаете, я подумала, что в нашей жизни бывает очень много случаев, когда радостные события происходят в какие-то скорбные дни. Например, из жизни возьмем случай, часто бывает, ну не часто, конечно, но тем не менее, вот у близкой подруги умирает родственница, а у вас день рождения. Понятно, что, наверное, каждый человек сам для себя решает, как себя вести в подобных ситуациях, но угрызения совести ведь остаются. А правильно ли я поступаю? А можно ли назначить день свадьбы на или концерт, скажем, да, на 22 июня и так далее. Вот об этом сегодня мы поговорим с отцом Дмитрием Лубянских, настоятелем храма во имя архиепископа Аркадия города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала давайте, наверное, не будем далеко уходить, что называется, от инфоповодов. Я попрошу вас прокомментировать два вот этих вот случая, про которые я рассказала. Первым давайте, наверное, начнем с города Барнаула, где вот пенсионер попытался через прокуратуру концерта. Что скажете, правильно попытался поступить человек или нет?
Вы знаете, вот то, что вы сказали перед этим, я бы действительно разделил на три части. Ну, первые две я бы назвал правовыми. Это законодательство государства, в котором мы живем. Вторая часть — это тоже правовая часть, это церковное право. Ну, уже и, конечно, третья часть, где можно поговорить уже и о радости, потому что это категория, которая не входит в предыдущие две. Это непосредственная работа священника с конкретным человеком. Ну вот, когда я от вас прочитал вот этот инфоповод по поводу дела в Барнауле, мне невольно вспомнилась история тоже, о которой я мельком узнал, может быть, год тому назад, ну или какое-то время, трудно сказать. Был такой случай, когда всему классу были розданы ручки, это было за рубежом, не помню в какой стране, с изображением поросенка. И вот отец ребенка пришел в класс, ну и ультимативно буквально заявил то, что я мусульманин, и мои чувства это оскорбляет, и потребовал, чтобы ручки были заменены. Это не нашлось отклика у людей, и дети на следующий день пришли в футболках с изображением поросят, и так далее, и так далее. То есть, и мне вот, как сказать, я обратил внимание, запомнил несколько вот ответов, которые мне действительно в той или иной степени понравились. Прежде всего, свобода – это возможность делать открыто то, что кому-то не нравится. Милосердию не принуждает. Милосердие – это стремление опекать и защищать, а не подчиняться и терпеть. Так вот, здесь, прежде всего, в барнаульском деле как раз вот перепутаны вот эти две категории. Если человек апеллирует к государству, к закону, то, безусловно, он выходит на правовое поле. Есть ли такой закон запрещающий?
Нету. Нету.
Значит, понятно, он здесь проиграет. Это не значит, что мы не должны стремиться в той или иной степени изменять законодательство законным путем. Вот здесь я немножечко остановлюсь и другую историю расскажу. Один знакомый преподаватель рассказал своих знакомых. Русская православная женщина вышла замуж за немца, ну и немцу посчастливилось тоже стать православным. Отдали ребенка в первый класс в немецкой школе, и вот... Приходит ребенок и рассказывает, а нам на таком-то уроке говорят, что мы мальчики и девочки, но это еще не окончательно. Вот кем мы будем, дяденькими или женщинами, тетенькими, нам потом еще предстоит выбрать. Он приходит в школу к директору, говорит, так и так, что это преподает моему сыну? Я не хочу этого. Пускай на эти уроки он не ходит. Ах, вы не хотите? Тогда вами заинтересуются определенные органы юстиции, простите, ювенальной юстиции и так далее, и так далее. То есть вот это некий либеральный фашизм.
Это который... современная Германия.
Да, современная Германия. То есть это факты. То есть навязывание других ценностей. Но тем не менее и нам с этим обществом, с этим законом надо уметь взаимодействовать законным способом, меняя законы, отстаивая свою позицию. И вот, знаете, вот у меня был такой небольшой опыт. Я недолгое время преподавал в Ухтинском университете, вел христианскую этику. И вот на буквально первой встрече один из студентов спросил, а почему церковь так проигрывает в пиаре? Да, действительно, мы так проигрываем в пиаре. И очень часто во многих вещах мы бываем правы, но донести до людей мы не можем. И вот это вот как раз вот та категория правовая. Так что здесь заведомо этот человек проиграет. Почему? Потому что в законодательстве этого нет. Но это не значит, что мы не можем делать, чтобы это было. Я, кстати, не беру судить, прав он или не прав. То есть я вне этого. Но очень часто нам тоже необходимо влиять так или иначе на закон. Так вот, надо учиться взаимодействовать.
Но это, кстати, сказать также и не значит, что законодательство у нас плохое.
Совсем не значит. То есть нам надо в этих координатах уметь научиться жить, потому что парадигма меняется. Если раньше действительно все было сверху, сейчас так или иначе мы можем влиять на законы и отстаивать какие-то свои идеалы, свою позицию. Это нормально, на этом надо просто учиться.
Ну вот по информации, по крайней мере, на данный час, пока этот концерт все еще должен состояться 22 числа в Барнауле, и пока отменить его не удалось, по официальной причине, потому что действительно нет такого закона, ничего не нарушено, никакие правила. Но, с другой стороны, идти на этот концерт в этот день или не идти, это ведь всегда выбор за слушателями, за теми, кто в конечном итоге пойдет или не пойдет покупать билеты. Я думаю, что если большая часть, вот после того, как вот этот вот житель Барнаула обратил на эту проблему внимание, просто билеты или сдаст, или не пойдет в этот день, я думаю, что, по крайней мере, вот в этом конкретном городе больше на эту дату никакой бизнесмен никаких развлекательных или, по крайней мере, каких-то подобных мероприятий не назначит. В сфере бизнеса все работает очень просто, как мне кажется. Есть прибыль, есть мероприятие. Нет прибыли, нет мероприятия. Ну и вот второй...
А вы знаете, я все-таки хотел бы добавить.
Да, конечно.
Дело в том, что вот ответ родителей, которым задавали вопрос вот в том деле с поросятами на ручках.
Да, кстати, чем там все кончилось?
Да, кончилось ничем. Дело в том, что родители довольно аргументированно дали ответ. Они сказали, если бы нас попросили, мол, мой мальчик страдает и так далее, может быть, мы бы и послушались. Но когда нас принуждают к этому... Так же и здесь. Здесь тоже было перепутано некоторые категории. А почему бы не обратиться как просителю к общественности? Для меня это больно. Больно, что было пролито кровь моих дедов, отцов, матерей и так далее, и так далее. Ну, какое может быть веселье, понимаете? И тогда бы мы бы немножечко другой вид приняли, понимаете? А здесь запрещать. Может быть. Это мое мнение. Не совсем верно. Так что здесь перепутаны разные категории. Законодательство и моральные категории. И вот эту фразу, то, что милосердие – это стремление опекать и защищать, а не подчиняться и терпеть. А здесь все-таки через законодательство хотят заставить терпеть и подчиняться. Невольно у человека будет сопротивление, протест, отторжение и протест. Понимаете? Даже вот в этой истории про поросят человек... Довольно интересно объяснял то, что когда к нам приходит в дом вегетарианка, уважая ее, мы убираем все мясные блюда. Но с другой стороны, если они выйдут на улицу и будут требовать, чтобы все от сосисок отказались, тогда, говорит, я с сосиской говорю. Ну, может быть, я не так это дословно перевожу. Все верно. Так что здесь, я думаю, тоже было бы уместно другой подход. Но... Тем не менее, законодательно тоже надо как-то влиять.
Кстати, очень многие психологи, да и вообще просто специалисты говорят о том, что просьба, простая человеческая просьба, всегда действует гораздо лучше любой попытки запрета, любой попытки навязывания чего-то там. Да. Действительно, СМИ очень в последнее время хорошо реагируют на какие-то вот такие гражданские поводы, и почему бы через СМИ, это действительно прекрасная идея в данном случае, не обратиться и не аргументировать четко, хорошо свою позицию и не попросить, что уважаемые там жители города Барнаула, да, это действительно день памяти и скорби, это действительно день, который должен нам напомнить о том, что такое никогда не должно повториться. И почему бы вам, да, не подумать о том, чтобы сдать свои билеты или не
да,
покупать?
Это не запрет, это просьба и умение вступить в диалог. А здесь однозначно запретить. Невольно у молодых будет некий протест. Так что, ну, сами вы сказали, с психологической
да.
точки зрения, это проигрышно.
Да.
Проигрышно это и со стороны законодательства, потому что здесь категории перепутаны, моральные, законы и так далее, и так далее, и так далее.
И вот еще по второму случаю, свидетелем которого я стала, кстати, он не единственный такой случай, я, к сожалению, довольно часто в том или ином виде в храме сталкиваюсь, да и в принципе на протяжении всей своей церковной осознанной жизни часто сталкиваюсь вот с этими так называемыми церковными старушками, да, которые осуждают, стремятся осудить всех и вся, ну и вот тут в данном случае, что вот ай-яй-яй, как ты там посмела, да, посмотреть какой-то концерт по телеканалу и там не покаялась в этом, и вот вообще как можно улыбаться, когда на дворе пост?
Ну, опять же, здесь все просто. Вот действительно, все это просто. Вот эти две истории, они сводятся к закону, к праву. Здесь есть церковное право. То есть вот эта грань церковного права. Я немножко в сторону отхожу, но действительно, как правило, вот эти вопросы, не эти вопросы, другие, мне задают люди невоцерковленные. Очень часто их беспокоит. Батюшка, у нас назначена свадьба. Там через 3 месяца, через полгода уже
совесть
идет подготовка. А у нас умерла бабушка. Как поступать? Ну, вы знаете, зная обычаи, точнее, отсутствие обычаи нашего народа и отношение довольно легкое к смерти, я часто говорю, ну что ж, ничего страшного. Понимаете, и здесь я не погрешаю перед церковным правом. Но если бы, например, я был бы уже в Абхазии, а там есть традиция соблюдать траур, носить черный в течение года. И я думаю, там уместно священнику было бы дать уже другой ответ. Почему? Потому что традиции мы тоже в той или иной степени должны соблюдать. Так вот, чтобы здесь не мучиться, вот есть в церковном праве запрет на просмотр по телевизору чего-либо. Это уже все-таки духовническое водительство. Это во-первых. Во-вторых, кто эту замечательную бабушку поставил всем указывать? Этот человек пришел ко Христу. И вот, знаете, я, честно говоря, вот когда, знаете, в 90-х годах говорили о каких-то православных, там, непонятно кого, как обзывали, то, что я не встречался с такими. Почему? Ну, вот в той или иной степени я понимал, старая женщина, ну, была жид. Обиды никогда у меня не было. Вот расскажу вот простой случай, может быть, ну, он типичный. Мы как-то приехали в один деревенский храм на службу. Батюшка был действительно молитвенник, долгие службы у него. Мы стояли, молились. Детишки его средние, где-то от 4 там, до 8 лет, длинная служба. И они очень скромно, тихонечко, потому что было, ну, тяжело все это выстаивать, даже не баловались. Зажигали свечку, тушили ее. То есть как-то себя немножечко завлекали.
Да.
Но они не бегали, ну, никому не мешали. После службы, когда я вышел, подошла ко мне пожилая женщина, ну и говорит, ой, батюшка, как меня вот смущают дети отца такого-то и так далее, как они плохо себя ведут. Я ничего не стал отвечать и не стал ей противоречить. Я просто спросил, да-да-да, конечно, им надо учиться от хорошего примера. Вот от ваших внуков, например, они в каком уголке стояли? Она молчит.
Тишина, видимо, да?
Потом
вот
она говорит,
да.
Не ходит. Я говорю, ну дети-то были в храме? И дети не ходят. Я уже даже не говорил, что, моя хорошая, если ты своих детей не воспитала и внуков, чё ж тебя другие смущают? Не надо, это больно. Это было достаточно. Понимаете, после я просто покивал, развернулся и ушел. Понимаете? Так что, конечно, мне приходилось иногда, крайне редко, делать замечания и вот пожилым людям. Иногда, если человек очень настойчиво вот всем тыкает, дергает, мне приходилось и говорит, не к тебе человек пришел сюда, он ко Христу пришел. Какое право ты здесь хозяйничаешь? Ну, Я не берусь осуждать вот эту женщину, мало ли что, потому что тема действительно очень глубокая, но ее просто надо к правовым отношениям свести. Можно или нет? Где написано, что этого нельзя? Мало того, дело в том, что, ну, вспомните нашу традицию. Мне дедушка еще рассказывал, то, что в церковь шли и сапоги под мышкой несли, чтобы в церковь зайти нарядным, красивым, в самом лучшем, понимаете? Так что почему у нас сейчас традиция вот во все черное наряжаться-то? Откуда она взялась? Это же не церковная традиция, понимаете? А по поводу радости действительно есть повод чуть позже поговорить. Но радости у нас никто не отменял. Так что, во-первых, вот разбирая вторую ситуацию, просто привести к церковному праву. Это раз. Во-вторых, ну, наиболее назойливым, конечно, батюшка обязан делать сам замечание. Взрослому человеку, если какая-то пожилая женщина, ну, вот немножечко вот тебя отчитывает, надо понимать. Ну, что ж делать, понимаете? Ну, как-то снисходительно быть к этим людям. Потому что, ну, мало ли, какие-то вот внутренние у нее какие-то позывы, переживания. Ну, вот и очень часто... Ну, вот это, наверное, уже все-таки ближе вот к третьему вопросу ответ. Вспомните Салтыкова-Щедрина с его Иудушком. Вот помните, как этот герой всех своих близких своими нотациями загнал в могилу. Надо бояться этого. То есть просто надо бояться. Ну, а к пожилым людям, конечно, относиться снисходительно, и если ты не нарушил церковное право, спокойно относиться. Потому что все, что дальше, это уже аскетика. Это твое личное отношение с Богом и, может быть, с духовником, но уж точно никак не вот, с прихожанкой, которая тебя может отчитывать за что-либо.
Ну, я вот, мне когда, знаете, тоже рассказывают какие-то подобные случаи, что вот там я заходила в церковь, на меня там косо посмотрели, что-то не то сказали. Я обычно говорю, что вообще, знаете, церковь — это ведь не сообщество святых, это сообщество людей, которые пришли, больных людей, если хотите, больных грехом, которые пришли в церковь за исцелением. И все мы здесь в некой духовной лечебнице находимся. Не стоит ждать, что в церкви вас встретит сонным святых и надеяться на это. Поэтому вот из этих надежд, как мне кажется, вот эти вот ситуации возникают, когда мы обижаемся на тех же самых бабушек, на тех же самых каких-то там служителей, да, которые нам там хамят, не дай бог, в свечной лавке.
А вы знаете, еще раз говорю, я в церкви очень давно, со школы. Да не встречал я таких. Понимаете? Просто современные люди настолько больны и обидчивы. Вот как будто кожа у них взодранная, понимаете, пальчиком прикоснуться нельзя. Да им кажется порой, понимаете, что против них кто-то что-то имеет. Ну, представьте, старая женщина что-то высказала. Ну, это с улыбкой можно посмотреть, понимаете, на все это. Нет обида. На что ты обижаешься? Тебя стукнули? Тебе что-то сделали плохого? Да нет. Еще раз говорю, здесь, во-первых, эта тема, я думаю, все-таки преувеличена. Вот в современном мире вот наших приходов, да нет уже давным-давно такого. Или есть, но очень малом количестве. Просто, еще раз говорю, современные люди слишком чувствительны.
Батюшка, вам не кажется, что в последнее время, вот в том числе и с... принятием вот этого закона о чувствах верующих, нас стали как-то, я не знаю, не то чтобы заставлять, но, может быть, настраивать на то, чтобы мы на все и на всех обижались, потому что, если посмотреть сообщения в СМИ, то вот православные обиделись на то-то и на то-то. Вот православные что-нибудь там, не знаю, в суд на кого-нибудь подали, они там оскорбились. Вот не подстегивает ли, вот то же самое, опять же, повторюсь, да, вот это вот принятие закона о защите чувств верующих, чтобы мы как можно больше искали вот эту вот повод, чтобы нам обидеться, чтобы там вот наши чувства показать, что вот посмотрите, я православный, меня вот это задевает. Вот иду я мимо, там какая-нибудь реклама, на этой рекламе висит, не знаю, какая-нибудь там полуголая девушка автомойку рекламирует. Вот иду я мимо весь такой православный в храм, да, и ой, вот девушка, вот меня это оскорбляет, я сейчас тут пойду нажалуюсь на создателей рекламы.
Вы знаете, я думаю, все-таки не закон здесь виноват, и не мы виноваты. Это нормальная фашистующая либеральная позиция, которая вот у них это хорошо навязло, зажравшиеся попы, терроризм. Да нету такого. Просто нету. Они просто раздувают. Они просто вот из нашей церкви сваливают вот какую-то выжатую помойку. Это неправда. Они, знаете, карикатуру рисуют. Вы помните даже, как это сказку про Снежную королеву, когда тролли показывали все в искаженном зеркале. Понимаете, это наши СМИ, которые рисуют карикатуру нашу церкви. Понимаете, она выдирает из контекста что-либо и начинает раздувать.
Так мы ведемся на это и начинаем оскорбляться на все подряд, понимаете? И в эти же СМИ бежим жаловаться на то, что вот я да тут такой, смотрите, какой я хороший, я оскорбился.
Нетрудно ответить. Я стараюсь меньше СМИ читать. То есть у меня есть это хорошие любимые книги, ну и так далее, и нелюбимые, разные. Так что я здесь боюсь что-либо сказать, ведемся мы или нет. Но то, что из всех этих поводов очень много раздуто, я, безусловно, понимаю. То есть я, например, прекрасно знаю, как мои собратья живут. Да Господи! Скромно, понимаете, выживая. И тут мне говорят, что попы на Мерседесах и так далее, ну вранье же, понимаете. Нормально думающий человек, ну это понимает. Так же и здесь, нас за террористов сейчас пытаются выставить. Да не так это, простите, вот на этот вопрос я не знаю, как ответить. Мне кажется, это, еще раз говорю, слишком раздуто. И вот, вот здесь как раз, понимаете, вот та грань, где правовое поле заканчивается, и уже можно говорить вот о конкретном человеке, и о радости, и еще что-то. И вот здесь тоже очень много сложностей, вот по-настоящему сложная тема. Мне кажется, она только начинается.
Ну, в принципе, да, если вернуться все-таки к теме нашего сегодняшнего разговора, напомню, говорим мы о том, как правильно радоваться в те дни, когда радоваться не положено. Так мы определили тему сегодняшней программы. Давайте, может быть, немножко попробуем сказать о том, что же нам говорит церковное право о радости. Но мы тут немножко начинали уже, вот, может быть, продолжить вот эту линию.
Вы знаете, церковное право, как любое право, говорит, чего делать нельзя. Понимаете?
Да.
И дело в том, что если взять, например, декалог, все эти заповеди, не убей, не прелюбосотвори, почитай родителей, то есть не почитать нельзя, и так далее, и так далее. То есть это некие запреты, это область права. Далее начинается, ну, скажем, светским языком, субъективное восприятие. Вы же понимаете, одно и то же событие может для кого-то радостью, а для кого-то не быть радостью, а может быть даже быть печалью. То есть это субъективная вещь. Но дело в том, то, что радость – это неотъемлемая часть верующего человека. Вот, например, мы читаем в послании к Фессалоникийцам. Всегда радуйтесь. Конечно, не о греховной радости, но об этом чуть позже можно поговорить. В Ветхом Завете премудрость Божия говорит, «Я была при нем художницей», то есть при Боге, «и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время». То есть радость – это неотъемлемая часть. У пророков мы читаем. «Радость вечно будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». А что мы слышим вот в ночь перед Рождеством? Обращение к пастухам. «И сказал ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». А сам Господь Иисус Христос говорит, радуюсь за вас. Понимаете? Много, еще множество, много действительно приводить цитат. Да просто обращение апостола Павла, брату Титу радуется, и так далее, и так далее, и так далее. То есть радость, по-настоящему духовная радость, это неотъемлемая часть нашей жизни. Единственное, есть греховная радость. И вот время поста, воздержания, это когда, ну, вот просто человеку говорится, ты не просто должен чего-то не делать, ради чего-то это. Ну, вот простой пример, весьма распространенный. Вот как беременной женщине нельзя пить, курить, поднимать тяжесть, чтобы родить ребенка здорового. То же самое и в нашей жизни. То есть от греховной радости, в кавычках, это нужно отказаться, потому что, ну, Господи, какая-то радость, если греховная радость, обжорство, пьянство, к чему может привести и тому подобное. То есть вы же понимаете, многие болезни из-за этих псевдорадостей возникают. Это греховная радость, а духовная радость, она должна быть всегда с нами. Понимаете, мы к этому не то, что должны стремиться, это некий дар, это некий подарок. И в этой радости, как опять же апостол говорит, всегда радуйтесь, даже если вокруг скорбь, вот эта радость, ну, я не знаю, грубо, конечно, но как первая влюбленность, она вот присутствует в сердце, а здесь еще в большей степени. Вот эта радость должна всегда сопутствовать христианину. Да, и простите, вот еще вот, цитата. И вот само вхождение в Царствие Божие определяется как вхождение в радость. Помните притчу, которая читается вот, и вот о рабах добрых и недобрых, верных и неверных. Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина своего. То есть вот эта радость, это и должно быть нашим состоянием, состоянием верующего человека. Несмотря на эмоциональные порой переживания, спады, все равно это все должно происходить на фоне духовной радости.
Ну, то есть любую скорбь нужно принимать с радостью.
Я не думаю, что на эмоциональном уровне это будет радость. Все-таки, еще раз говорю, это некий более глубинный фон, на котором присутствует все остальное, но радость, она где-то в глубине. Ну, скажем, как святые отцы делили тело, дух и душа. То есть, простите, душа и дух. То есть в духе мы где-то должны всегда радоваться. Конечно, боль утраты, боль смерти близкого человека особенно, это боль. Но помните, как Федор Михайлович Достоевский говорил, мир же это не дьяволов водевиль. А если мы понимаем, что за всем этим стоит нечто, за этим есть смысл, и к тому же Христос воскрес, то за всем этим даже любая скорбь, она должна быть расцветлена вот этой, ну, радостью.
Батюшка, ну вот, тем не менее, смотрите, когда у нас какая-то скорбь, как реагировать на то, что другие люди могут нашего настроения не разделять? Ну, то есть вот у нас, допустим, кошечка умерла, да, а другим людям весело, ну, там, не знаю, подруге весело, ей вот как бы абсолютно наплевать, да, на мое горе. Вот стоит ли вообще заставлять себя принимать их поведение, или наоборот, принимать его не стоит, и надо сказать, что, слушай, вот, давай-ка ты не будешь, там, я не знаю, улыбаться, уйдешь в другую комнату, не будешь радоваться рядом со мной. Вот как быть-то, как себя, так скажем, держать?
А вы знаете, все очень просто. Настоящая скорбь, она целомудрена. Вот мне приходится часто отпевать, и больно всегда смотреть, когда мать хоронит своего ребенка. Но, как правило, я никогда не встречал истерии у матери. А мать не истерит. Она стоит, как правило, у гробика ребенка с болью. Это видно. Может, она причитать, не уберегла тебя, прости меня, или еще что-либо. Но вот это, знаете, как это в деревнях принято, голосить, истерить, что ты меня оставил. Такого нет. Почему? Настоящее горе и скорбь, оно целомудренно. Понимаете? Вот как настоящая любовь тоже целомудренна. Она не оголяется. Так же и скорбь. Она не требует соучастия. Тебе же не надо соучастия, если ты любишь свою жену, своих детей. Ты любишь, и этим уже счастлив. Все. Понимаете? Ты можешь еще с кем-то своим счастьем поделиться, но не на показ. Так же и горе, оно не делится. Настоящее горе, еще раз говорю, оно целомудрое, оно не обижается, что кто-то тебя не сочувствует. Ты этого просто не видишь. И вот здесь действительно, вот отвечаю на ваш вопрос. То есть, если человек обижается, если на отпевание человек начинает играть на публику, смотрите, как я страдаю, все, это плохая роль. Это уже человек работает, и он действительно не пришиблен болью. Он действительно думает не о умершем. Он показывает себя, смотрите, как я страдаю. Понимаете? Но это уже не совсем порядочно. Это не совсем честно. Перед Богом, перед ближними своими. Понимаете, о чем я говорю? Так что если человек обижается, что ему не сочувствуют, ну, значит, такая уж она у него скорбь. Не совсем это уж скорбь, а нечто другое. Некие манипуляции, истерии. Я в центре всего. Смотрите, я страдающий, я страдающий. Но это, еще раз говорю, это уже не правовая, не правовой уровень. Вы здесь понимаете, очень часто с такими глубинами сталкиваешься, что перестаешь даже давать советы, а просто стоишь и молчишь. Потому что вот на протяжении вот в тех лет, которым я священник, я вдруг понял, давно еще, что, оказывается, человек совсем не то, что он говорит, и даже совсем не то, что он думает. И, ну, вот здесь другая тема, когда человек, ну, вот, я даже не знаю, стоит ее затрагивать или нет, то есть это, вот отвечая на ваш вопрос, я думаю, ограничиться вот этим. То, что настоящая скорбь, она целомудренна. Так что в голову просто не придет человеку обижаться на кого-то, что кто-то ему не сочувствует, ему не до этого.
То есть, если кто-то на вас обиделся по поводу того, что вы ему недостаточно посочувствовали, значит, скорбь его не натуральна.
Он позволил себе обидеться. Понимаете, это те вещи, конечно, можно выяснить еще что-то. Ну, понимаете, как много манипуляций. Как много манипуляций, сколько браков расходится. Она делает вид, что обиделся, он делает. Понимаете, это же игра. Это игры. И вот здесь, понимаете, вот это игры на грани фола, а порой даже духовного здоровья. Вот знаете, очень часто есть такой тип женщин, и на протяжении всей вот, своей вот, священской жизни я их встречаю. Например, когда приходит женщина, у нее, например, параноидальный склад личности. Это еще не отклонение, но она знает правду, она знает истину, и ей надо срочно переделать своего сына или дочь. И батюшку нужно просто к этому привлечь, и батюшка обязательно сказать, что он должен произнести дочери или сыну.
Прям речь вот, да, написать. Да, ну, да.
Бывает сложнее, понимаете? Ну, вот типичная вещь. Мама обладает вот этим параноидальным складом характера. Как правило, из них получаются очень хорошие начальники малого, среднего звена. Ну и сын. Более сильные психические, психологические личности как бы от мамы отходят. Могут сопротивляться и общаются с ней на три шага. Потому что, ну, давит мама. Более слабые ломаются. И, как правило, вот такого ребеночка приводят в церковь очень часто. Это не один, не два, это распространенно. У мальчика, у юноши, у дяденьки 30 с лишним лет маниакально-депрессивный синдром. Мама хочет, чтобы он работал и так далее, и так далее. Как? Мама его об коленку с детства сломала, понимаете? И что здесь делать? Он привык к маме, мама привыкла так поступать. А бывают еще более страшные вещи. Вот представьте себе, та же самая ситуация. Параноидальный склад личности, маниакальный синдром, сын уходит, умирает. Очень часто действительно это заканчивается таким образом. И вот что женщине? Сказать «я виновата себе», представляете, это перед каким адом оказаться. И, как правило, человек выдумывает себе игры. Ай, быть православной, виноваты, я не знаю, жиды, масоны, виноваты алкоголики, да, виноваты еще что-то. Они, как правило, бывают очень активны, начинают. И вот открыть глаза этому человеку можно? Нет. Так она активна. И на приходе бывают такие люди, и пока они приносят пользу, приходится с ними мириться, пока пользы больше, чем зла. Но это уже некие игры. Понимаете? Вот мы, понимаете, от правовых понятий ушли вот в эту психологию, пасторское водительство. И понимаете, даже правду матку сказать нельзя. Почему? Можно искалечить человека. Понимаете? Можно действительно лишить вот этой игрушки, потому что вот где-то в глубине души человек знает правду. И с ней жить невозможно. Вот это легкий флёр сумасшествия, как обезболивающий. И с такими людьми часто приходится сталкиваться, понимаете? Так что все эти обиды, это игрушки это, игрушки. Почему? Если человеку надо правда, можно, конечно, но к этому не все готовы. Помните, как Силуан Афонский говорил? То, что вот Господь открывает зрение грехов тогда, по мере познания милосердия Божия. А представьте, человек не знает милости Божией, ему открыть правду на себя – это правда просто-напросто невыносимо будет. Так вот, открывается зрение своих грехов по мере того, как человек понимает, насколько милосерд Бог. И здесь это уже таинство общения души человека с самим Богом. И с годами я порой понимаю, что это такое, что это игрушки, но я даже не разбиваю их. Я просто молчу, потому что мне сказать, ну, в общем-то, нечего.
Я вот сейчас тут ловлю себя на мысли, что мы хотели-то поговорить о радости, о том, как правильно радоваться, а получилось немножко, что мы говорим о том, как правильно скорбеть. Но и тем не менее, я думаю, что этот разговор очень и очень полезный, потому что ну, мало кто об этом задумывается и мало кто об этом говорит. И хотела бы я еще все-таки вот, ну, скажем так, подводя некую черту, да, все-таки нашему сегодняшнему разговору, поговорить, знаете, еще один такой аспект скорбения затронуть, когда в стране, допустим, объявляются дни траура, у нас нет желания вот эти вот дни траура соблюдать. Ну что у нас там обычно? Там приспускают флаги, убирают из эфиров какие-то развлекательные передачи. Это все, конечно, правильно. Ну и подразумевается каким-то образом, что и люди тоже должны как-то сесть, так задуматься, да, тоже вроде как отказаться от каких-то развлечений и так серьезно попереживать, подключиться, что ли, эмоционально вот к этому поводу, по которому объявлен траур, и кто-то идет, там, допустим, мягкие игрушки, да, несет цветы к месту трагедии, ну, то есть вот как-то свою скорбь выражает, ее чувствует. Но вот что делать, чувствовать ли себя виноватым, если тебя по каким-то причинам, причин может быть множество, не трогает абсолютно вот то, что тот повод, по которому объявлен траур, ты никоим образом не хочешь себя в этом ограничивать. То есть ты хочешь пойти на дискотеку, и тебе наплевать, что сегодня день траура объявлен из-за того, что там 30 человек где-то вот в каком-то городе твоей страны погибло. Ну вот так бывает. Это не в осуждении, это не в какой-то упрек, это просто как констатация факта. Так бывает. Вот чувствовать ли себя виноватым за это? Или же все-таки, ну вот нет и нет, такой я человек.
Это ненормально. Не сочувствовать, не сопереживать. Дело в том, то, что даже слово «русское счастье» — это сочасти. Понимаете, по-разному толкуют там «даль» вот, или «наш словарь». Ну, и то, и другое. Сочасти — это часть с кем-то. Ты соучаствуешь. И вот понимаете, наше общество очень эгоистично. Дело в том, то, что почему эгоистично? Мы разобщены. Мы не чувствуем себя единым народом, мы не чувствуем себя единым миром и так далее, и так далее. И мы не чувствуем даже единства с природой давным-давно. А мы же вот плоть от плоти. И дело в том, что вот этот эгоизм человека приводит к страшному голоду внутреннему. Ему постоянно нужно развлечение, наслаждение, больше, 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 больше. Это же категория его ума, понимаете? Ну, я хочу быть больше, я хочу больше наслаждаться, я хочу ездить туда, туда, туда. Зачем? Понимаете? Вот это некое одиночество. Вы представьте, как дерево, и представьте, если вдруг маленький листочек будет себя ощущать сам по себе. Я хочу быть целой веткой, я хочу быть деревом. Но ты как листочек нужен. Ты тоже необходим дереву, потому что если не будет тебя, и этой зеленой массы, не будет плодов и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, мы целое. И если ты не сочувствуешь, да, с тобой что-то не в порядке. Ты, по крайней мере, веди себя порядочно, на дискотеку не ходи. Ну да, в сердце у тебя нет сочувствия, сопереживания. Ну что ж, конечно, искусственно его не вызвать. Но еще раз говорю, мы слишком эгоистичны. Мы каждый своей коробочкой, вот как раковая опухоль, начинает жить ради себя. Но это смерть организма. Так же и здесь. Да, это ненормально, если у человека горе, а ты не можешь сопереживать и сочувствовать. Собственно говоря, с этого-то и начинается счастье, когда ты вдруг умеешь сопереживать.
Нет,
и
батюшка,
быть не эгоистичным.
Подождите, почему не умею сочувствовать? Если у меня что-то случится с каким-то близким мне человеком, там, с отцом, с мамой, с сестрой, с родственницей, да, я вполне могу посочувствовать, да, я могу там помочь, не знаю, там, дать денег, посидеть в больнице, да все что угодно, когда это происходит с моими близкими людьми. Но когда это происходит за 10 тысяч километров от меня на другом краю страны, ну, там, не дай бог, да, но тем не менее, какая-то массовая гибель людей. Почему я должна себя заставлять сочувствовать им?
Вы знаете, нет предела совершенства. Так вот, заставлять не надо. Если вы не сочувствуете, ну, что ж, не сочувствуете, ну, ведите, по крайней мере, вот как святые отцы, знаете, советовали. Да, ты не чувствуешь сопереживания. Да, ты подаешь милостыню, но сочувствия тебе нет. Ну, ты делай изо дня в день то, что необходимо. порой, может быть, ужасаясь тому, что в тебе этого нету. Ты понимаешь, что да, человеку нормально сочувствовать, у меня нет сочувствия. Но рано или поздно Господь, видя твои дела, уберет камень и чувства из своего сердца. Помните вот этот момент, когда жены мироносицы шли ко гробу и говорили, кто этот камень уберет? Велий. При дверях гроба. И всегда была вот эта аскетическая трактовка, то, что этот камень бесчувствие, нечувствие, камень вот неумение сочувствовать, любить, сопереживать ближнему, этот камень в нашем сердце. Кто отвалит? В нужное время за твои добрые дела ангел Господень придет, когда ты даже не ожидаешь. Так что мы должны поступать так, как мы должны поступать, и если даже мы чувствуем некое несочувствие, а некую духовную тупость, дебилость, да, в нашем состоянии это естественно. Искусственно выжимать ничего не нужно, но в то же время мы должны понять и расставить какие-то акценты. Да, это ненормально, это нехорошо. Понимаете? Но, безусловно, пилить за это невозможно. Понимаете? Не надо играть в сочувствие, но ограничить-то в чем-то, я думаю, это было бы правильно.
Ну и подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я хотела бы, батюшка, спросить вас о том, вот все-таки на какие внутренние критерии стоит опираться христианину при выборе линии поведения, когда вот у кого-то из наших близких случилась беда, а у нас какое-то радостное событие, и вот надо как-то два вот этих вот обстоятельства у себя внутри как-то сложить, примирить, как-то и с человеком себя вести, да, как-то и внутренне успокоиться, чтобы совесть потом не мучила.
Я думаю, в каждом отдельном случае это по-разному. Понимаете? В каждом отдельном. Вот я в самом начале привел пример, когда приходит ко мне вот русская пара и говорит, батюшка, запланирована свадьба, а у нас месяц тому бабушка умерла, а свадьба вот через полтора месяца. Что делать? Ну, один ответ будет нашим людям, потому что, понятно, для них, наверное, большая трагедия будет, если там гости разъедутся. Если это будет в Абхазии, где, напротив, это неприлично. Конечно, я скажу, а почему вам замечательные обычаи своих предков отменять? Зачем? Ради чего? Они бы со мной согласились. Так что в каждом случае нужно быть индивидуально и смотреть. То есть, и все-таки, я думаю, вот это некое чувство меры, оно есть в каждом из нас. Оно все-таки воспитано. Мы знаем, хорошо или плохо, когда прилично себя вести и радоваться, а когда это не совсем уместно. То есть вот так. Так что я думаю, в каждом из нас это есть.
То есть чувство такта, заложенное внутри, заложенное нашим воспитанием, я думаю, все-таки стоит иногда к нему прислушиваться, хотя бы вот в таких вот случаях. Батюшка, спасибо вам большое за этот разговор. Он был, безусловно, нужный и, безусловно, сложный, но, тем не менее, думаю, что он был полезен нашим радиослушателям, да и нам с вами тоже, как христианам, которые растут хотя бы сами над собой. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Напомню только, что сегодня в гостях у программы был настоятель храма во имя архиепископа Аркадия города Екатеринбурга, отец Дмитрий Лубянских. Программу для вас провела Мария Заостровных.